Продолжаем исследовать историю античности. И, как и собирались, мы перемещаемся на японские острова. Тут же нужно оговориться об актуальности. Зачем отдельно говорить о Японии? Ну, во-первых, если уж мы выделили такой регион, как Китай, поговорили о нем отдельно, выделили Индию и Индокитай, и поговорили предметно и о них тоже, то Япония, как отдельный регион, заслуживает изучения и разговора, как минимум, об этом в не меньшей степени. Это во-первых. Во-вторых, когда мы будем говорить о средних веках в будущем, нам придется говорить о Японии, потому что это выделенный регион, очень самостоятельный, крайне самобытный. И мировая история была бы неполной без него. Ну и в-третьих, у нас сейчас с Японией самые плотные контакты, и древняя, средневековая, неважно какая история прошлого, имеет самые плотные коннотации в современности. Поэтому тема эта как нельзя более актуальна. Вспомним наши первые разговоры, а может быть даже самый первый разговор более 150 уроков назад, когда мы выяснили, что ничего в истории не пропадает бесследно. Все, что происходило когда-то, остается с человеком навсегда. Поэтому будем говорить о Японии. Прежде всего, нужно поговорить о географии, которая наложила самый мощный отпечаток на формирование японской культуры и истории и ее бытование. Географический фактор чрезвычайно важен для всех народов и культур мира, но для Японии в особенности. Почему? Сейчас поймем. Итак, география Японии. Что это такое? Япония – это большой архипелаг, который состоит из островов севера на юг Хоккайдо, Кюсю, Хонсю и Рюкюйского архипелага, самым большим островом Окинава на юге. Все это Япония. Такая Япония, какую мы ее знаем теперь в политическом смысле. Но, говоря о древней истории, мы об этом уже неоднократно с вами договаривались. Нужно точно понимать, что современная политическая карта запредельно не совпадает с картой исторической. Когда-то ареал, сформировавший Японию, был несколько шире, чем сами японские острова. Что, в общем, совершенно нормально для древности. Мы видим, как люди перемещались, смешивались, исчезали, снова возрождались на неком новом, ином уровне и зачастую, чаще всего, при помощи тех или иных пришельцев, которые не являются местным населением для того или иного региона. Япония в этом отношении не исключение. Что это за острова? Острова эти расположены в крайне интересном регионе с точки зрения геологии и географии. Если посмотреть на геологическую карту, предлагаю сделать это прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик. Острова эти находятся на стыке четырех огромных тектонических плит. Это с запада Евразийская плита, с востока Тихоокеанская плита, она же Пацифика, она же Пацифида. Сверху это североамериканская тектоническая плита и филиппинская тектоническая плита с юга. Вот вы представляете, эти тектонические плиты смыкаются точно там, где находится Япония. И плиты эти до сих пор двигаются, ну и слава богу, потому что у нас до сих пор живо ядро нашей планеты, а значит, жива сама планета. А значит, вот на этой магматической подложке плиты двигаются, и там, где они сталкиваются, возникает огромная тектоническая активность. Поэтому Япония входит в то, что в географии принято называть Ring of Fire, то есть огненное кольцо. Там постоянное землетрясение, извержение вулканов. Это крайне неспокойный регион, повторюсь. И это наложило отпечаток на всю японскую культуру. Во-первых. Во-вторых. Где находятся эти самые японские острова? А находятся они в основном, кроме крайнего юга, в умеренном климатическом поясе. То есть, там не очень холодно, не очень жарко, существует ярко выраженная зима, весна, лето, осень. То есть, смена климатических периодов. При этом там выпадает в год 1700-1800 миллиметров осадков. То есть, это самый увлажняемый регион из всего умеренного пояса. Что накладывается на то, о чем мы говорили только что? На геологию и географию. Мы, глядя на Японию, увидим, что там нет ни одной великой реки, которая бы пронизала все острова, или, по крайней мере, самый большой остров с севера на юг. То есть, невозможно из северного региона Японии попасть в южный регион Японии, используя одну великую реку. В Японии нет великих рек. Все реки Японии очень небольшие, бурные. Почему? Потому что они берут начало в горах, а Япония сама не очень велика, прямо скажем. Поэтому все эти реки являются не транспортными артериями, а скорее помехами, которые формируют собственные небольшие речные долины с ярко выделенными водоразделами. То есть, они не способствуют связности японских островов, а наоборот являются препятствием для связности японских островов, как торговые, так и информационные, что наложило отпечаток вообще на всю раннюю историю Японии, обеспечив надолго, очень надолго дисперсность, дискретность обществ, которые населяли Японию, которые общались друг с другом или очень мало, или не общались вообще, что с неизбежностью должно было повлечь высокую специализацию данных обществ. Вот мы это сейчас просто запомним, и когда будем говорить непосредственно о древней истории и древнейшей истории Японии, этот фактор неизбежно подключим к изучению. Пока, повторюсь, мы должны его просто запомнить. Итак, Япония и японская история. Как она периодизируется, то есть нужно поговорить о хронологии. Хронология там, с одной стороны, проста, с другой стороны, сложна, и, в-третьих, очень показательна. Итак, если мы говорим о классических японских терминах, то доисторическая история Японии – это эпоха Генси, так называемая, которая охватывает время от 40 тысяч лет до нашей эры до приблизительно 3-6 веков уже нашей эры. То есть, представляете, доисторическая история Японии доходит до начала вполне вменяемых средних веков. Как в Китае, так и в Западной Европе, о которых мы с вами уже говорили. Вот все это является вполне обоснованно доисторическим периодом. Причем внутри эпохи Генси выделяются несколько страт. Это Дзюмон. Дзюмон-дзидай, как говорят японцы, то есть период Дзюмон, который является как раз той самой основной частью доисторической Японии. То есть, это, говоря по-простому, палеолит и начало неолита. Дальше, период Яйой-дзидай, то есть период Яйой, который начинается в 3 веке до нашей эры и кончается в 3 веке нашей эры. Ну и дальше начинается уже древняя Япония и период, большой период Ямато, то есть период гармонии, который делится на подпериоды Кофун и такое смешное слово Асука. Ну и древняя Япония заканчивается в начале 8-конце 8 веков нашей эры периодом Нара, за которым следует период Хиян, но это уже как раз классическое японское средневековье, о котором мы говорить не будем. Закончим мы наше обсуждение древней истории периодом Нара. 8 век, вдумайтесь, это время, когда в Китае царствует династия Тан, это расцвет вообще китайской культуры, это время набегов викингов в Европе, это время становления Руси в Европе, это окончание конкисты Испании, которую произвели арабы, и начало реконкисты Испании, то есть это классическое, хорошее средневековье. А в Японии продолжается, и вот только-только буквально закончился древний период, во многом, подчеркиваю, во многом доисторический, просто почему? Потому что у японцев тогда не было письменности, и даже намека на письменность не было очень долгое время. Потом эта письменность появится, и будет она заимствована, конечно же, из Китая. Вместе с стержневой государствообразующей религией, буддизмом, который при этом очень органично наложился на древние верования, которые являются пост-таким классическим шаманизмом, который существует в Японии до сих пор под названием религии синто. Запомните это, пожалуйста. То есть, синто – это не просто след древней Японии, а это такой, знаете, следище, как будто слон в историческое болото наступил, оставив вот такой вот здоровенный отпечаток. И даже непонятно, что больше – государственная религия буддизм или синтоизм, который исповедуется поголовно всем населением Японии, за исключением, возможно, какой-то малой части, о котором не стоит говорить. И вот население Японии. И вот тут-то мы попадаем с вами в чрезвычайно дискуссионный вопрос. Потому что, когда это население Японии, в Японии-то, собственно, появилось и как именно? Это до сих пор не вполне понятная материя, хотя археология и палеогенетика, то есть исследование древних костных останков на предмет ДНК, который в последние годы проливает свет на эти вопросы и дает массу точных или в основном точных ответов. Вот тут опять же через запятую нужно сказать об японской археологии. Дело в том, что Япония страна небольшая территориально. Как мы понимаем, чрезвычайно технологически развитая и вполне богатая, несмотря на 30 лет рецессии, в которой Япония находится в новейшей своей истории. От сего дня и до 90-х годов 20 века. Тем не менее, это одна из передовых держав. С большим населением, повторюсь, и очень маленькой территорией. Поэтому японская археология находится в чрезвычайно выигрышном положении. Им нет необходимости устраивать грандиозные экспедиции за тысячи и тысячи километров от метрополии, что просто очень дорого. И это очень дорого, например, для России является настоящим проклятием. Для нас исследовать что-то в районе Сибири или Дальнего Востока иногда проблема. Для японцев такой проблемы нет. Вдумайтесь, в 70-е годы японские археологи работали одновременно приблизительно на 400 археологических объектов. Начиная с 2000-х годов, вот вдумайтесь опять же в эту цифру, японские археологи работают одновременно на 9-10 тысячах археологических объектов. То есть, японские острова исследуются очень тщательно, очень подробно, с использованием всех буквально достижений современной археологической науки, самых лучших и продвинутых методов, которые только вообще могут быть. Из-за этого возникают некоторые коллизии. Например, японская керамика известна приблизительно с 13 тысяч лет до нашей эры. То есть, это задолго до того, как в Китае появляется собственная керамика на территории современного Китая. Хотя мы видим, что Япония находится, прямо скажем, в известной отсталости от Китая. И, судя по всему, эту керамику принесли именно китайцы. Однако фиксируется там эта керамика на 2-3 тысячи лет раньше. Значит ли это, что мы сталкиваемся с неким археологическим парадоксом? Нет, ничуть не бывало. Мы сталкиваемся с парадоксом исследования. То есть, Япония гораздо лучше исследована археологически, чем Китай. И, таким образом, процент находок и абсолютное количество находок гораздо больше, и поэтому у них просто есть шансы обнаружить более древнюю керамику по сравнению с китайской. И вот даже с понятием палеолита в Японии возникают известные проблемы, потому что японские археологи зачастую вообще против введения такого термина для японских островов, говоря, что классического палеолита-то в Японии никогда и не было. И через запятую они говорят, что и неолита в Японии как такового не было. Палеолит – это каменный век, то есть то время, когда основная материальная база производства и добычи пищи была обеспечена каменными орудиями труда. А вот в Японии говорят, что у нас очень рано появляется керамика. Во-первых, во-вторых, у нас масса деревянных орудий труда. То есть, можно, может быть, говорить о деревянном веке. Да и неолит складывается в Японии как-то уж очень быстро, и в отдельный период, возможно, его не стоит и выделять. Но я такого рода идеи не буду выносить на наше обсуждение, они слишком узкоспециализированы. Будем использовать классическую, сквозную для всего мира периодизацию с наличием палеолита, мезолита, неолита, даже если на каждый из этих периодов приходится слишком небольшой отрезок времени. И вот когда начинается заселение японских островов? А, как мы знаем, где-то около 40 тысяч лет назад, когда мы видим первые стоянки, первые костные останки, первые орудия труда древних людей. Тут же снова нужно перенестись в начало нашего разговора, а в разговор о географии и в разговор о геологии. Потому что, когда в Японии появляются первые люди, формирование японского архипелага еще далеко не завершено. Дело в том, что люди-то на этой территории уже есть, а вот островов, как мы их знаем, еще нет. Потому что Формирование японского архипелага, вдумайтесь, заканчивается около 18-17 тысяч лет назад, всего лишь. Почему? Ну, опять же, потому что там сходятся вот те самые четыре огромные тектонические плиты, чрезвычайно бурные, где все дышит, все живет, и планета крутится круглая-круглая. В суматохе дней появляются японцы. Естественно, это не те японцы, каких знаем мы. Это древнейшее население японских островов. И вот это вот население прибывало туда по двум, и можно сказать, трем путям. Потому что на юг по морю прибывали насельники островов Тихого океана. То есть, те самые, как бы мы сказали по-простому, папуасы. Дальние предки современных папуасов. То есть, негроидных людей, хотя сейчас этот термин по отношению к ним не совсем принят в науке, но опять же будем говорить по старинке, прибывают они на острова Рюкю, на архипелаг Рюкю, на Окинаву и дальше на юг Японии. При этом Япония в то время, несмотря на то, что это именно еще острова, чрезвычайно проницаема для континентальных жителей. Естественно, там, где континент максимально близко примыкает к материку. И в первую очередь, конечно, это Корейский полуостров. Вот в то время от Корейского полуострова до Японии можно было достичь при помощи самых примитивных средств, потому что все было испещрено буквально отмелями, островами, можно было идти от Кореи, современной Кореи, до того, что будет современной Японии, все время имея в виду какую-то сушу. Примерно то же самое было на севере Японии. От нашего российского Дальнего Востока через остров Сахалин и далее вниз на юг через Курильскую гряду. Там и сейчас-то, в общем-то, очень много островов, которые позволяют легко добраться до Японии. Тогда было еще лучше. И вот грянуло Вюрмское оледенение, тот самый последний великий ледниковый период в истории человечества, который мы знаем. И вот огромное количество воды превратилось просто в лед и снег, значительно увеличив ледовые шапки нашей планеты. А значит, уровень океана грандиозно понизился. И в Японию появился элементарно сухопутный мост, а может быть даже не один. То есть, туда стало возможно добраться пешком. И вот туда-то поступает древнее японское население. Изначально это были, опять же, насельники Юго-Восточной Азии, представители австронезийских народов, что сейчас более-менее точно выясняется по методам палеогенетики, то есть исследования древних костных останков на предмет выявления ДНК, и они заселяют практически всю Японию, вплоть до крайнего севера. И тогда же, вот во время этого самого Вюрмского оледенения в Японию приходит то, что мы сейчас в науке называем таким не вполне корректным, но устоявшимся термином древние или старые азиаты, которые приходят, скорее всего, с севера, через остров Сахалин и будущую Курильскую гряду, и также заселяют Японию, сильно сметисировавшись с местными представителями юго-восточно-азиатских австронезийских народов. Таким образом, появляется первое относительно устойчивое население главной части японских островов, которые мы сейчас знаем под термином айны. В Японии их осталось совсем немного, они живы до сих пор, около 25 тысяч человек их осталось. И более того, айны живут и на территории Российской Федерации, более того, несколько их меньше. Причем сейчас их популяция в мире растет, мы говорим о 25 тысячах человек. Раньше их было гораздо меньше, там 5-10 тысяч человек, это был малый исчезающий народ. Однако, когда-то они заселяли известную часть Японии. Причем, конечно, если мы говорим айны, это современное название, японцы их называли не так, они их называли энси, то есть северные варвары. Но опять же, японцы уже исторического периода. И все было бы хорошо, но с предками этих айнов, которые, можно сказать, являются, если вообще такой термин возможно применить, эндемичными аборигенами Японии, сталкиваются новые азиаты, которые начинают прибывать в Японию в конце периода Дзимон и в начале периода Яйой. Они приходят из Кореи. В основном оттуда. Примерно где-то с 5-4 веков до нашей эры осторожно, и с 3 века до нашей эры уже в полный рост и массированно через Корею начинают прибывать новые азиаты. В первую очередь это выходцы из Китая и гораздо большей степени выходцы из Кореи, которые заселяют известную часть центральной Японии и потом постепенно распространяются на нее на всю, вступив в итоге в жесточайший конфликт с айнами, вытеснив их сначала с основных японских островов на Хоккайдо, а потом из Хоккайдо тоже, но это уже гораздо позже происходило, в средние века. И вот что мы видим в Японии, в той самой ранней Японии периода Дзёмон, о котором, собственно, и стоит говорить, если мы имеем в виду древнейшую историю Японии. То есть, там есть какой-то такой период до Дзёмона, то есть 40 тысяч лет назад, и там до 15 тысяч лет, 40 тысяч лет, прошу прощения, до нашей эры, и 15 тысяч лет до нашей эры, но это вопрос скорее не исторический, а скорее палеонтологический. Это было такое нормальное палеолитическое население с культурой каменного века, когда очень маленькие рода, даже не племена, до племен еще очень долго, практически не перемещались по Японии в широком смысле. То есть, они занимали некую нишу на вообще незаселенных или крайне слабо заселенных территориях, и там и оставались. Очень долго не было практически никакого прогресса. Вот есть деревянные орудия труда, находят копья в виде просто обожженных заточенных палок, находят на излете палеолита микролитическую технологию, то есть, когда маленькие каменные отщепы вставляли в деревянное орудие, получая таким образом копья, кинжалы, скребки, то есть, оружие, орудие труда. Оружие, в первую очередь, охотничье. Также костяные различные изделия, которые использовались в качестве рыболовных крючков, рыболовных гарпунов, игл для пошива одежды и так далее. То есть, что-то, что очень похоже на обычный континентальный палеолит. И более того, он не просто похож, он фактически ничем от него не отличается вообще. Напомню, из-за постоянных контактов с материком. Материк и Япония в то время абсолютно проницаемы друг для друга. Возможно, какие-то рода переселялись даже обратно на материк, когда для этого складывались какие-то благоприятные природно-климатические факторы. Но мы об этом говорить будем как о факте гадательном, не более чем. Поэтому пока просто посмотрим на японские острова. И вот там-то, повторюсь, не происходит практически никакого технологического прогресса. Причем не происходит очень долго. Фактически до конца периода Дзёмон. То есть, до примерно 3 века до нашей эры. Когда в Китае уже сменяется очередная империя, когда на высшем своем подъеме находится империя Римская на другом конце Евразии, то есть все то приятное, о чем мы успели с вами поговорить, а в Японии время застыло. А почему? Так ровно потому, о чем мы говорили выше. Япония практически непроницаема внутри себя. И в Японии складывается одна из первейших таких родовых специализаций в мире. То есть, люди, которые живут на побережье, занимаются ловлей рыбы. А ловлю рыбы мы отдельно скажем. Люди, которые живут в центре островов, не могут добраться до побережья, чтобы заняться ловлей рыбы. Потому что все удобные места уже заняты. То есть, придется вступать в некий конфликт. Что первобытные люди делать крайне не любили. Во-первых. А во-вторых, туда просто сложно добраться. Вспомним об этой гористой местности, об изолированных речных долинах. То есть, что значит, незачем туда идти на побережье, и ровно наоборот, незачем идти вглубь острова тем, кто живет на побережье. И вот люди, живущие на побережье, промышляют рыбу и прочие дары моря, мидии, креветки, устрицы, водоросли. Те, кто живет в центре Японии, например, на севере, ловят бобров, устраивают бобриные ловушки, используют дары природы такого вида. И там, несмотря на очень влажный климат, который, казалось бы, удобен для производства неолитической революции, то есть перехода от присваивающего хозяйства к хозяйству производящему, очень долго не складывается эта самая неолитическая революция. Люди не занимаются сельским хозяйством практически вообще. Они занимаются охотой и собирательством. Почему? Да ровно потому, что у них нет возможности соединяться в сколько-нибудь крупные человеческие общества. А для рода в 20, максимум 50 человек собирательство и охота, мы об этом с вами тоже говорили, это совершенно достаточный и очень даже, можно сказать, избыточный способ обеспечения себя продовольствием. Больше им просто ничего не надо. А транспортная связанность Японии такова, что шансов для того, чтобы 2, 3, 5, 10 родов соединились во что-то слитное, образовав племя, большой коллектив людей, способный к куда большим интенсивным трудовым усилиям, просто невозможны. Вот нету этих объединений в племена. При этом к концу Вюрмского объединения складывается, то есть это примерно 10 тысяч лет до нашей эры, складывается теплое цусимское течение, которое выносит к берегам Японии рекордное количество планктона, то есть океанских микроорганизмов, за которыми плывет какое-то труднопредставимое количество рыбы. И вот рыбная-то ловля и тормозит все прибрежное население Японии на уровне присваивающего хозяйства. Им больше просто ничего не нужно. Лососевые, горбуша у них есть всегда. Плюс водоросли, мидии и прочее. То есть, что-то, что не требует больших усилий. Народу тогда в Японии проживало хорошо, если 1050 человек, не более того. То есть, вы понимаете, что эти исполинские косяки рыбы, которые до сих пор выловить не в состоянии при помощи современных траулеров, обеспечивали едой все прибрежное население. Почему я говорю именно о нем и так подробно сосредотачиваюсь на нем? Так ровно потому, что вот именно прибрежные-то люди, которые, казалось бы, находятся рядом с материком, вот они-то из-за контактов с материковыми жителями имели бы шансы использовать свои огромные пищевые запасы для того, чтобы перейти на новый уровень. Но они не переходят. Потому что все люди, которые переселяются в Японию с континента, какое-то время это было очень легко сделать, если им, конечно, везет, они попадают в незаселенную территорию, где опять не нужно делать каких-то сверхизбыточных усилий для добычи пищи. И вот Япония в таком законсервированном виде сохраняется вообще до конца классического палеолита, который, о удивление, в Японии происходит только в 3 веке до нашей эры. Повторюсь второй раз, с появлением элементов более продвинутого хозяйства, конечно, лет за 150 до того. Ну, вот так, в широком смысле, только в 3 веке до нашей эры заканчивается японский палеолит. Что крайне удивительно и накладывает серьезнейший отпечаток вообще на всю японскую историю. Итак, промежуточные выводы сделаем мы с вами сейчас. Первое. Япония заселяется относительно недавно и в несколько волн от 40 тысяч лет до нашей эры до 3 века до нашей эры. Население это этнически крайне неоднородно. Там и негроидные народы, австронезийские народы, старые азиаты и новые азиаты, пришедшие между 3 веком до нашей эры и 3 веком нашей эры, в первую очередь с территории Кореи. Япония вся между собой транспортно, информационно долгое время крайне не связана, что обеспечивает ее на начальном этапе чрезвычайно замедленный тип развития. И в дальнейшем, уже в периоде Яйой, обеспечит еще и крайне зависимый тип развития. Зависимый от чего? Конечно же, от новшеств и от переселенцев, которые это новшество приносит с территории континента. И еще раз скажу, в первую очередь, с территории Корейского полуострова. Ну, а пока в конце палеолита, в конце Дзюмон-Дзидай, Япония застыла в гомеостазе, то есть известном равновесии между кормящим ландшафтом и потребляющей средой, то есть человеческими обществами, которые в то время, запомните, не превышали размерами 20, максимум 50 человек, являясь классическими палеолитическими родами. И это были предки, условно можно так сказать, предки современных айнов. Конечно, в этническом смысле, наверное, в это время все было несколько сложнее, но, опять же, для модельного упрощения покажем пальцем на современных айнов и скажем, что это далекие потомки исходных аборигенов японских островов, за, наверное, исключением Крайнего Юга, архипелага Рюкю, острова Окинавы и Крайнего Юга крупных японских островов, где, возможно, в то время еще проживало никем не потревоженное, вот то самое исходное папуасское население, прибывшее с Тихого океана. Но все это заканчивается в III веке до нашей эры, когда начинается период Яйой, Яйой-дзидай, о котором мы поговорим с вами в следующий раз. Оставайтесь с нами, продолжаем исследовать историю античности.